ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Читаем Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, Хираньякашипу, царь демонов, текст 47. Я валлингам витохи атма, тават карма нибандханам, тато випарьяях клешо, майя йога нувартате, я валлингам витохи атма, тават карма нибандханам, тато випарьяях клешо, майя йога нувартате. Перевод. До тех пор, пока душа покрыта тонким телом, состоящим из ума, разума и ложного эго, ей приходится пожинать плоды своих прошлых поступков. Тонкое тело связывает душу с материальной энергией, и потому душа вынуждена страдать от непрерывно меняющихся условий бытия, в которых она попадает жизнь за жизнью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Душа находится в плену тонкого тела, которое состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Поэтому состояние ума в момент смерти играет решающую роль в дальнейшей судьбе живого существа. В Бхагавад-гите 8.6 говорится, что именно ум определяет, в каком теле родится душа, когда покинет свое нынешнее тело. Ям-ям ва-писмарам бхавам тя-джа-тян-тей-калеварам. На тех, кто не идет на поводу у своего ума, а вовлекает его в любовное служение Господу, ум не может оказать дурное влияние. Поэтому каждый должен заботиться о том, чтобы его ум неизменно был сосредоточен на лотосных стопах Господа. Савай Манах Кришна Падара Виндайо. Когда ум человека всецело погружен в мысли о лотосных стопах Кришны, его разум очищается и озаряется знанием, которое посылает ему сверхдуша, дадами, будхи, йогам, там. Так живое существо идет по пути освобождения из плена материи. Обусловленная душа подвластна закону кармы, но на сверхдуше параматмы кармическая деятельность индивидуальной души никак не отражается. В ведических писаниях, упанишадах, материальное тело сравнивается с деревом, а параматма и дживаатма с двумя птицами, сидящими на этом дереве. Дживаатма наслаждается или страдает, кушая плоды своей телесной деятельности, тогда как параматма не привязана ни к чему материальному. Она просто наблюдает за индивидуальной душой и дает ей разрешение на те действия, которые та хочет совершить. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурмирамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобишнам Стабитаме Навутаре Сайрам Рупа Крамахьям Дадати Свападантикам Ванча Кавата Рубешча Крипа Цинжу Вернивача Падитрама Паванитру Вайшнавебью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадикова Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Харе Харе. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачари Нирвиша Шашма. Явалинган Витохи Атма Тават Харма Нибанханам Это Випарья Клешо Майя Йога Нувартате. До тех пор, пока душа покрыта тонким телом, состоящим из ума, разума и ложного эго, ей приходится пожинать плоды своих прошлых поступков. Тонкое тело связывает душу с материальной энергией, и потому душа вынуждена страдать от непрерывно меняющихся условий бытия, в которое она попадает в жизнь за жизнью. Итак, продолжаем слушать проповедь великого демона Хираньякашипу, который говорит в данном случае абсолютную истину, чистую философию. Он очень, так сказать, ясно, ссылаясь на шастры, объясняется происходящее. Он сейчас использует это духовное знание для того, чтобы утешить родственников Хираньякши, своего брата. То есть мы видим, что когда наступила трудная ситуация, он вспомнил про Веды и стал говорить фактически как великий ачарья. То есть когда материальная природа поворачивается к нам своей болезненной стороной, негативной стороной, мы тут же вспоминаем про Бога, про все цитаты из шастр. Но как только материальная природа поворачивается к нам какой-то такой доброй, мягкой стороной, мы тут же забываем про Веды. Вот, мы стараемся жить уже по философии своего ума. Ум подсказывает нам, что раз все хорошо, значит наслаждайся. Мир создан для наслаждения. То есть, опять сложности, опять мы вспоминаем Кришну, хватаемся за четки, за шастры. Все хорошо, мы опять забываем об этом. Так ведет себя то живое существо, которое не утвердилось в духовной жизни и для которого двойственность определяется. Он находится в двойственности, поэтому поведение двойственное. Как прижимает ситуация, значит она на стороне Вед, на стороне Бога. Как все хорошо, она на стороне опять материальной природы. Раз материальная природа благоволит нам, значит можно в ней полностью наслаждаться. И мы видим такое непоследовательное поведение именно у Хираньякашипу. Сейчас, в момент трудности, в момент потрясения, он говорит о вечном, он говорит правильные слова, он говорит, что как устроено, что мы вечные, поэтому какой смысл сокрушаться о времени, правильные вещи говорит. Но когда, так сказать, ситуация немножко изменится в его пользу, и ему будет сопутствовать материальный успех, он сумеет победить полубогов, он будет здесь главным, наслаждаться, то он уже вести себя будет совершенно неповедически. То есть вот в этом состоит, так сказать, непоследовательность обусловленной души, и Хираньякашипу в данном случае является таким ярким представителем. Он здесь говорит очень важную вещь. Он говорит, что душа находится в первую очередь внутри тонкого тела. И Шрила Прабхупада говорит еще яснее, он начинает комментарий с такой фразы, что душа находится в плену тонкого тела, буквально в плену. Вот. И буквально в пословном переводе «тават карма не банханам» сказано, что она буквально повязана, банхана обозначает то, что связывает, ограничивает свободу. Итак, пока она «явал лингам витохи атма», пока душа находится внутри вот этого тонкого тела, линга шарира, она «тават карма не банханам», она привязана к карме, вот, к кармической деятельности на будущее и к кармическим плодам из прошлого. То есть она вынуждена пожинать то, что приходит из прошлого, и она вынуждена творить какие-то кармические действия на будущее. То есть смысл в том, что воспринимает душа не мир, воспринимает душа свое тонкое тело. А тонкое тело через чувства запитывается всей внешней информацией. То есть наше тонкое тело подобно такой вот, ну вот это первая среда нашего обитания, которая обставлена различными какими-то вот идеями, концепциями, объектами чувственного наслаждения. У каждого, вот если прийти в гости к кому-нибудь, то вот, ну, все дома устроено так, как вот человеку что нравится. Какие у него там картины висят, какой у него там дизайн, оформление, какие цвета он предпочитает в интерьере. То есть все как бы согласно вот его вкусам, он устраивает свое жилище, свое лежбище. Вот, точно так же и ум человека, это как такая его, ну, первичная квартира, первичная среда обитания. Вот, и человек там в уме расставляет всякие разные вещи, что ему нравится, то есть то, о чем он чаще всего думает, то, о чем он мечтает, чего он хочет, как бы такие ценности его материальные, что он тут в этом мире набрал, накопал, насмотрелся, наслушался, вот, впитал в себя. То есть это представляет собой его как бы интерес, его такой внутренний вкус. И он внутри этого ума живет. Это первая наша среда обитания. И ум сам по себе, он связан, мы знаем, с эмоциями, с духом чувственного наслаждения. То есть совсем не контролировать ум невозможно. То есть если бы мы сейчас говорили, что хотим, делали, что хотели, мы бы стали такими антисоциальными личностями, очевидно. Поэтому каждый в этом мире вырабатывает привычку хранить про себя некоторые такие вещи, которые, может быть, нам и дороги, но которые, может быть, не очень высоко ценятся в обществе, или они считаются какими-то порочными тенденциями, стремлениями, желаниями. Вот. То есть эти вещи могут быть внутри нас, но мы разумом, который стоит выше ума, прекрасно понимаем, что это чисто мое внутреннее. Об этом никто другой не должен знать. Ну, то есть это вот какие-то мои вкусы, пускай они будут даже не самые лучшие. Это мое, это то, чем я наслаждаюсь внутри своего ума. Вот, и каждый человек прекрасно понимает, что есть такое понятие, как имидж, репутация, внешний образ. И поэтому как бы, в этом материальном мире, в мире двойственности, человек ведет двойственное существование. Есть вещи невидимые, которые знает только он. Или там какие-то, может быть, его ближайшие личности, которые, так сказать, он так проболтался. Или они, так сказать, знают просто о его вкусах, о его ценностях внутренних. Вот. А есть, скажем, то, что он выстраивает на передний план. Допустим, вот у вас дома, предположим, человек склонен не очень, ну, так сказать, упорядоченно жить. Но там то валяется, там валяется. Гости, он пригласил гостей. Он готовится к этому, он порядочек наведет, все там сделает, расставит по местам, все у него будет чистенько, потому что гости идут. И не то чтобы гости, а дело в том, что гость составит представление обо мне, понимаете? Вот это важно. То есть я привязан к своему вот этому внешнему образу, и поэтому кто-то, если нас гость застал врасплох, мы начинаем оправдываться: ой, извините, я тут не убрано, у меня там то все. Почему? Какая разница, вещь лежит там или здесь? Потому что поэтому обо мне составит некое представление, что я там какой-то неряха, или там неаккуратный, грязнули, или что-то еще. Вот поэтому, допустим, я знаю, что кто-то придет, я все расставляю по местам, учительника все приходят и говорят: о, какой, кстати, какой человек вообще культурный, как у него все красиво, как здорово, хорошо, да? То есть уважение какое-то. Наш имидж растет, на наш счет поступили некоторые дивиденды. То есть в чьем-то уме, а мы получили позитивную оценку. И потом о нас в другой раз скажут: у тебя у него был в гостях, у него там так здорово. Здорово, все, хороший человек, да, уважаемый, культурный человек. Вот, то есть люди при помощи разума и ума создают свой внутренний мир, у них есть, так сказать, фасад, то есть имидж, который они хотят создать, и есть такое, свои закрома, в которые они не всех пускают, как бы их внутренний мир эмоциональный, там всякие разные ценности, хорошие ценности, не очень хорошие ценности, совсем плохие вещи. Вот, то есть то, как бы человек, чем человек не делится, то есть то, что у него глубоко внутри находится. И вот мы живем в этом, то есть у нас вот есть как бы такая приемная, вот, где мы встречаем гостей, где у нас хороший имидж. Есть, скажем, там наша какая-нибудь, не знаю, там спальня или склад там, или еще что-нибудь такое. Вот, закрома какие-то, чердак, бардак, где там не поймешь, что это сказать, находится. Вот, то есть мы живем вот в этих вещах. Это первая наша среда обитания. И тут живут наши мысли, тут живут наши эмоции. То есть мы знаем, что вот в этом тонком теле разум отвечает за мысли, за философию, так сказать, за идеологию нашей жизни. Вот, ум отвечает за эмоции, чем мы наслаждаемся, нашими, так сказать, вкусами, хорошими вкусами, плохими вкусами. То есть все, что мы, так сказать, любим, это вот на таком эмоциональном уровне, это то, что в уме хранится, скажем так. Ум — это такая глубинная наша комната, да? Разум — это вот, так сказать, такая прихожая, фасад. Вот мы пытаемся все с позиции разума действовать, как-то, так сказать, себя поставить, как, ну, как разумные люди, представить себя окружающим. Вот. Вот. Но внутри есть какие-то такие вот потаенные коридоры, потаенные какие-то обители, где живут наши эмоции. Если душа сильно обусловлена, то это, как правило, вещи такие, ну, из области невежества и страсти, какие-то такие тайные привязанности эмоциональные живого существа. Вот. Но когда человек становится преданным, он начинает во всем этом разбираться. То есть он узнает, что вот есть ум, есть разум, у них разные функции, нужно наводить порядок. Мы узнали о том, что с внутренней как бы нечистотой к чистому Богу прийти нельзя, то есть необходимо именно все вот это вот все нутро убрать, чтобы не просто был красивый фасад, не просто у нас был хороший имидж, репутация, что мы там такие разумные, культурные, а чтобы именно внутренне, так сказать, мы были чисты. Вот, потому что внешнее общество, гостей можно вводить в заблуждение, можно вводить их за нос, так сказать, создавая какой-то имидж свой. Но мы знаем, преданные знают, что Кришну обмануть нельзя. То есть, что он все прекрасно знает о наших самых потаенных привязанностях, вкусах и так далее. Вот. И это, скажем так, создает такую необходимость быть как бы искренним по отношению к Богу, быть искренним по отношению к себе, не заниматься, как говорится, самообманом, вот, не пытаться ввести себя в заблуждение, потому что это просто иллюзия, не более того, это еще одна такая иллюзорная среда обитания. То есть духовная жизнь позволяет человеку стать таким, скажем, ну, внутренне прозрачным, честным по отношению к себе. Вот. И даже если у него есть какие-то такие там, какие-то привязанности, недостатки, что-то еще, он уже не пытается эти вещи скрыть, чтобы, так сказать, просто внешне выглядеть каким-то хорошим. А он пытается реально от всего этого избавиться. Вот. И в материальном мире вот эта двойственность эмоциональная, интеллектуальная, рациональная, она позволяет нам в какой-то степени, ну, манипулировать своими состояниями. То есть, допустим, смотрите, что сейчас делает Хирани Кашипу. Родственники пребывают в скорби. То есть они эмоционально очень сильно потревожены, потому что погиб их близкий человек, Хираньякша. То есть они к нему привязаны. Вот, он там, отец семейства, да, и так далее. Вот. Кто-то там наверняка у него дети какие-то были, хотя здесь ничего об этом не говорится. Вот, то есть с кем-то он был эмоционально близок. И вот он, значит, умирает. И те, с кем он был близок, они вот сейчас скорбят. То есть они сейчас находятся на платформе ума, эмоциональная деятельность. Что пытается делать Хирани Кашипу? Он их пытается из этого такого негативного эмоционального состояния вытащить на сторону разума. Он цитирует шастры, он приводит какие-то цитаты, он говорит очень правильные, разумные вещи. И на какое-то время, глядишь, все эти, так сказать, стоны, все эти всхлипывания, слезы прекращаются. Вроде бы раз, как-то они успокоились, то есть при помощи разума как-то их успокоил. Но смысл-то в том, что если у нас двухкомнатная квартира, мы и туда, и сюда шастаем, понимаете? Мы не можем в одной комнате только жить. То есть живое существо не может находиться только на платформе холодного разума. Какое-то время – да. Нас затянули вот в комнату разума, нам аргументами все объяснили. Тело временно, оно полно страданий, то все это там мешок болезней, всякими разными словами мы знаем, как это тело можно назвать. То есть, когда мы проповедуем, мы ругаемся сильно на это тело, там, на все эти вещи. Вот так мы это тело назвали всякими разными словами, заклеймили всех тех, кто привязаны к этому телу, все это иллюзия, как мы можем быть привязаны, ты вечный, понимаешь, почему ты привязан к временному. Все, мы взяли, так сказать, перетащили человека вот в комнату разума на уровень философского понимания. Ты все понял? Все понял. Ну молодец, хорошо, я хорошо тебе проповедовал, да? Вот. Но смысл в том, что человек не может жить без эмоций, поэтому он опять раз засунет нос в сторону ума, эмоциональной деятельности. А эмоциональная деятельность, она как раз такова, что когда человек погружается в эмоции, он разум теряет, понимаете? То есть такова материальная деятельность. Если я нахожусь на чистой платформе разума, какой я человек? Я такой холодный, отстраненный философ, понимаете? Я живу чисто на платформе разума. Я цитирую шастры, я все правильно говорю, все говорят, ну вообще там сухарь какой-то, бука, да, то есть просто себе там какие-то цитаты выучил, вот он знает всю философию, но он как бы такой, не человек, а какой-то просто, не знаю, там словарь вообще такой энциклопедический, да. Вот, то есть когда человек находится чисто на платформе разума, вот он такой классический муни, философ, мудрец, который такой холодный, эмоционально неактивный, вот он просто что-то там такое себе знает, и все, он живет этой комнате. Другая крайность – это люди, которые живут, так сказать, активной деятельностью ума, то есть эмоции. Вот там бурлит все. Вот там кто что увидел, кто что услышал, ах-ах, ох-ох, там, он такой, она такая, там, и, в общем, всякие такие чувства, какие-то противоречивые, там, всяких разных впечатлений, масса. То есть это такой калейдоскоп. Ум – это калейдоскоп эмоциональный, где все такое меняется. И когда человек находится на платформе ума, который ближе к чувствам, то его жизнь такая очень бурная и нестабильная. Сегодня у него там все здорово, завтра у него все плохо, с головой у него точно плохо, вот, потому что, скажем, философия не включается. Вот, он живет, или так, где-то она фоном идет, так, издалека, но не пробивается, она не помогает ему реально. То есть ум, чувство, эта деятельность, она захлестывает человека. И вот он, как бы так сказать, по воле волн живет. Сейчас у него какая-то полоса хорошая, с точки зрения эмоций, и ему здорово, все хорошо. Потом материальная природа, будучи двойственной, поворачивается к нему какой-то негативной стороной, и у него там какие-то негативные пошли эмоциональные переживания, ему плохо, ему себя жалко, он всем жалуется, пожалейте меня, он сам себя жалеет, и начинает там как-то так какие-то неуравновешенные эмоциональные состояния впадать. Ему опять начинают что-нибудь говорить с позиции разума. А говорю, он опять успокоился, все, так сказать, подул такой, включили такой прохладный вентилятор, охладили его пыл, охладили его все ум и чувства с позиции разума. Опять он туда-сюда, туда-сюда, двойственность, ум-разум, ум-разум. То есть в материальном мире глупо, невозможно находиться просто на платформе ума, потому что мы будем как животные жить. Просто идти на поводу чувств, вот что хочу, то и делаю. Мы знаем, что в таком состоянии человек совершит много ошибок. Вот ему требуется разум. Но если он будет жить просто на платформе такого холодного разума, он будет чувствовать себя эмоционально обделенным. И в этом состоянии у людей таких, знаете, бывают неожиданные срывы. Ни с того ни с сего, где-то что-то, какое-то на него эмоциональное сильное воздействие пошло. Вот. И поскольку у него такой эмоциональный голод, то его это может запросто унести прочь с позиции разума. Он как бы как с ума сойдет, что называется. Вернее, с разума сойдет на платформу ума. Вот. И потом он будет сокрушаться, думать, что же такое натворил, когда он опять вернется на платформу разума. То есть в этом материальном мире есть вот такие, вы знаете, разумные, расчетливые, так сказать, люди. А есть такие очень эмоциональные на платформе вот, чувства и ума находящиеся. Вот. И это будет как раз проявление материальной двойственности. Здесь невозможно находиться все время в таком философском отстраненном состоянии, как Хиранья-Кашипу пытается их просто успокоить. Это просто успокоение. Он использует веды, все это знание, чтобы как-то успокоить все эти вот такие болезненные сейчас эмоции, все эти разные вещи. Вот. Какой же выход? То есть живое существо должно находиться в каком-то таком вот либо состоянии, либо туда, либо сюда, либо нас полностью обуяли чувства и ум, и мы совершенно потеряли голову, потеряли разум, потеряли контроль над собой, либо мы должны жить вот чисто на платформе разума, но при этом эмоционально страдать, потому что при помощи разума мы понимаем, что все чувственное наслаждение этого материального мира, по большому счету, это глупость. То есть это то, что создает негативные самскары, вот эти вот привязанности, впечатления, и в конце концов это станет причиной того, что я опять останусь в этом материальном мире. Потому что мы привязаны, скажем так, пока мы на людях, пока, так сказать, у нас там гости, мы все делаем все для них, чтобы им все понравилось, и чтобы я им понравился, какой я хороший. Вот, но когда они уходят, или когда я сам по себе, я опять захожу в свою любимую комнату, комнату ума, то есть комнату моих эмоциональных привязок, и делаю, что хочу. И так проходит время моей жизни, вот, потом я включаюсь в какой-то момент, о, что же я такое натворил, куда же, так сказать, ушло столько времени, я поступил неразумно, я отдал это время своим чувственным наслаждением. Выход из этого только один. Выход из двойственности ума и разума, и всех этих вещей, это когда мы не просто владеем какой-то философией ведической, а когда человек именно становится преданным. Вот теперь его разум, он становится, скажем, разумом другого свойства. Если в материальном плане это вот такой разум, он такой холодный, что называется, вот, ему и полагается таким быть, чтобы контролировать этот вот слишком горячий ум, который заражен всеми этими чувствами, через которые он контактирует с материальной природой. Вот, поэтому человеку приходится, скажем, в материальной двойственности переключаться. Либо то, либо все. Он говорит, ну ладно, там, пофилософствовали, теперь повеселимся. Вот, то есть вот, вот так люди живут. Они идут на поводу каких-то таких своих привычек, вот, погружаются в эту деятельность ума, эмоций. Потом они доходят до ручки в этом состоянии. Вот, то есть доводят до крайности свое чувство наслаждения. И к ним приходит мысль, пора за голову взяться. Да? И они пытаются искусственно перейти на платформу разума, становятся такими жестковатыми, такими холодными, вот как бы отстраненными, потому что они помнят боль, которую они получили от этого излишнего чувства наслаждения. Вот. Но надолго их там не хватает на этой платформе разума, потому что там нету как бы вот этой расы, вкуса. И они опять на платформу ума. В какой-то момент люди говорят, ну там какой-то, может быть, меры нужно достичь, какого-то, какой-то вот гармонии и так далее. Наиболее разумные люди, они пытаются вот как-то и немножко и оттуда, и отсюда, если у них есть гуна благости от природы, они как-то вот, ну, балансируют, находят какой-то баланс между чувственным наслаждением, которое нужно чувствовать уму, и какой-то более-менее такой разумной, трезвой позицией в жизни, значит, на платформе разума. Вот. Но большинству людей это не удается, либо туда, либо сюда. Вот. Когда мы занимаемся духовной практикой, духовной жизнью, то тут как бы предоставляется новая возможность. То есть преданность Богу, бхакти, это то, что освещает и деятельность разума, и деятельность ума. То есть в бхакти вот эти вот две функции, они перестают быть, скажем, такими, ну, принципиально разными. То есть быть на платформе ума материального, быть на платформе разума. Это контрастные вещи. Это вот как в баню пошли, то вот там паритесь там 120, да, потом бух в прорубь, а там там 0 градусов. Вот это как контрастные такие состояния, понимаете? Материальный ум, материальный разум. Вот. А в духовной жизни ум и разум, они перестают быть вот такими вот, ну, скажем, контрастными противоположностями. Вот, потому что теперь вот эти вот эмоции ума, эмоциональная деятельность и мысли разума, они связаны с одной темой, с одной целью. То есть если в материальном, в материальной жизни материальный разум, он, ну, предохраняет или хранит душу от каких-то там, ну, глупостей, когда человек слишком уж сильно погружается в деятельность чувств и ума, как бы он такой, как, ну, спасатель, он вытягивает нас из этих таких слишком неуравновешенных эмоциональных состояний, вот, то, а ум опять наоборот говорит, да ладно тебе, этот умник нашелся, да, то есть вот хочу и все, и там в какую-то чувственную сторону пошел, то в духовной стороне, в духовной жизни ум и разум, они перестают вот быть такими, как бы, ну, слишком уж контрастными, противоположными сторонами личности, потому что теперь они связаны с Богом. И теперь человек, даже находясь на платформе духовного разума, он может получать чувственное, скажем так, ну, чувственное удовлетворение не в смысле материальном, а он контактирует с высшим объектом чувств, с Кришной. То есть теперь ум и разум перестают быть совершенно противоположными такими структурами, то есть наблюдается элемент единства. И главным объединяющим фактором является Кришна, потому что мы не только вот философски познаем Кришну, узнаем, что такое там Самбанг, Хабитея, Прайоджина, разбираемся во всех этих там деталях, гунах, там всей этой философии, там, что есть Брахман, что не есть Брахман. Вот. А также мы, служа ему, имеем возможность получить эмоциональную пищу. Вот, то есть вот это как раз такая третья платформа, это не какая-то крайность из двойственности, да, это третья, более высокая платформа над материальным умом и над разумом. То есть в этом смысле преданное служение, оно освещает функции ума и разума, и теперь ум и разум заключают уже такой, ну, договор или такой мирный, так сказать, пакт. Вот, что теперь они в связи с Кришной объединились. Вот. И человек может быть в этом смысле реально гармоничной личностью. То есть, пока мы находимся в мире двойственности, нам очень трудно не впадать в крайность. Понимаете? Вот. Сейчас я, так сказать, серьезный, разумный философ. Потом я говорю, а, ну ладно, все закончилось, теперь пошли погуляем. Теперь мы пошли в баню, теперь мы пошли наслаждаться там, и все. Теперь я уже, теперь говорю, да ладно, там, забудем на время этой философии, расслабимся, понимаете? Вот. И такой очень разумный, культурный человек, который, в принципе, имеет какой-то хороший имидж, переходя полностью на эмоциональную сторону, он таким дурачком становится, как бы. Ну, говорит, ну, на время можно, ничего там, подумаешь, подурачился, там, расслабился, далее. Потом опять галстук одевает, костюм на себя, он опять через такой правильный, чопорный, так сказать, все у него верно, все у него четко, как бы такая вот двойственность туда-сюда. То есть это делает личность, скажем, не очень гармоничной, и люди говорят, что это лицемерие в этом материальном мире, да, что или, допустим, они даже оправдывают каких-то там священников, вот, ну там, значит, священник в церкви, он правильный, такой-сякой, да, вот, а люди говорят, ну он же обычный человек, да подумаешь, у него он свои, так сказать, службы отслужил, там, молебные, все свои там сделал, теперь он обычный человек, но страху нет, то есть, что там такого, я помню, лет 10 назад читал какую-то статью про какого-то местного нашего здесь священника, вот, и он там сфотографировали на какой-то вечеринке, то есть, какая-то дискотека, он в обычных джинсах, там, какой-то рубашки, там видно, что слегка навеселе, там танцуют, в общем, и все говорят, ну что вы хотите, то есть, ну он молодой парень, в принципе, там, нормальный человек, то есть, что у него там, не может быть каких-то там материальных желаний, вот он поработал священником, теперь он там пошел, там потанцевал, там повеселился, ну подумаешь, страху нет, то есть, как бы, мы же все люди-то, кто из нас, так сказать, там, без греха, без слабости, у всех у нас есть, и говорит, нормально, ничего страшного, да, вот, или там, ну, всякие разные вещи бывают, вот, и люди склонны, в принципе, это оправдывать, потому что, скажем, ну, если в обществе, ну, стандарт, в общем, такой невысокий, и большинство людей, как бы, им и живет, вот, то, конечно же, они философию, то есть, или разум, они под ум подгоняют. Вот, поскольку у всех есть какие-то разные вкусы, какие-то разные привязанности, вот, то хотя ум ниже, чем разум, я, благодаря этому более, так сказать, эмоциональному вкусу, привязанному к каким-то вещам, я буду использовать разум для оправдания, для объяснения, там чего-то еще. Потому что мы знаем, что из Бхагавад-гиты вожделение живет в чувствах, уме и в разуме. Когда оно в чувствах, это вожделение, то человек, как бы так сказать, ну, немножко сходит с ума, он такой, как животное такое. И вот трясет от этих всех страстей, там, желаний, и он такой прямо устремленный, такой немножко ошалевший, стремится навстречу своим чувствам. Ну, он полностью теряет контроль над собой, когда вожделение в чувствах. А когда вожделение в уме, скажем так, он уже в какой-то степени может скрывать все эти вещи, вот, контролировать свои чувства до какой-то степени, но думать об этом постоянно, о чувстве наслаждения. Когда вожделение проникает в разум, теперь человек как бы действует на платформе разума, но это вожделение в разуме проявляет себя в том, что он оправдывает свой образ жизни, он находит там какие-то нужные, так сказать, философские выкладки, там какие-то объяснения тому-сему, вот, для того, чтобы оправдать там какую-то привязанность с разным вещам. Вот, то есть, пока мы находимся чисто на такой материальной платформе, ум и разум, они, как говорится, в разных режимах действуют, вот, в конце концов, они могут о чем-то там договориться, вот, и человек может что угодно сказать, может философия, философия такая штука, она вот, ну, как воздух, понимаете? Воздух, он такой очень сам по себе гибкий, податливый, он легко греется, легко охлаждается, вот, везде проникает. Точно так же философия такая среда, что здесь можно нафилософствовать по любому поводу. Понимаете, вы можете дать ведическую философию, и при помощи нее объяснить и оправдать практически все, понимаете? И будет звучать вообще очень убедительно и красиво, на самом деле. Вот, поэтому пока живое существо находится на платформе вот такого эгоистического наслаждения себя, материальная жизнь называется, вот, его ум и разум они будут вот так вот функционировать под влиянием камы, вожделения. Преданное служение – это то, что, скажем, выводит человека на другой совершенно уровень, вот, и он понимает, что кама, вот, привязанность к материальному миру, эгоистичное желание наслаждаться – это не что иное, как невостребованная или неправильно использованная моя привязанность и любовь к Кришне. То есть, и он пытается в ум, в чувство, в разум вложить что-то духовное. Вот, читая книжки, он, скажем так, устанавливает философию правильную. Вот, но если он эмоционально не удовлетворен, вот эта вот установленная философия у него, как только на него нападают сильные какие-то эмоции, чувства наслаждения, все эти вирусы чувства наслаждения сносят систему. Бум! Все. Ему опять философию нужно устанавливать сверху. Понимаете? Он опять читает, он опять успокаивает, он опять все понимает. Только он пошел, если нет эмоциональной удовлетворенности, и он по-прежнему эмоционально пытается питаться материальными вещами, только он переходит на эмоциональную материальную сторону, систему сносит, бум, опять эти вирусы снесли всю систему. То есть опять разум нужно снова, да? То есть не держится разум вот этот вот. Если человек эмоционально не удовлетворен в духовной жизни. Поэтому, скажем так, это, пожалуй, наверное, самое сложное, но и самое важное. То есть, чтобы человек был не просто таким вот, ну, как бы, правильным философом, все вот объяснял, там, логические мысли, там, какие-то аргументы, в данном случае Хираньякашипу. Он просто манипулирует. При помощи философии он сейчас просто переводит их, как бы, на сторону такого вот холодного разума. Успокойтесь, не орите, не войте там, все, так сказать, образуется, все успокоится, все. То есть, но он им не дает никакой эмоциональной пищи в духовном плане. Он использует один аспект духовного знания, философский аспект духовного знания. Но эмоциональный аспект духовности он в данном случае не подключает, потому что он не бхакта, он не преданный. Он сам, сам этого не имеет, он другим этого не может дать. Поэтому он чисто философскую сторону вет сейчас берет. Но эмоциональную сторону вет он не берет. Эмоциональная сторона ведической культуры – это то удовлетворение, которое испытывает человек, живя вместе с Богом, служа Ему. И если вот этой платформы, как бы такой абсолютной, или платформы, стоящей над двойственностью, человек достигает, это обозначает утвердившийся преданный. То есть пока человек является каништхой, то есть не твердым в духовной жизни, вот он так, он правильно философии говорит то все, но внутри у него как бы эта эмоциональная слабость, привязанность к материальной природе остается. И только когда, скажем, через определенную практику садханы, то есть такие повторяющиеся, регулярно совершаемые правильные действия, человек внутри себя привыкает к этим новым духовным вкусом, постепенно происходит очищение, замещение, старые все эти привязанности реально уходят, новые появляются. Вот теперь человек стоит на твердой платформе, это уже называется по меньшей мере, ну скажем так, мадьяма абхикари, у которого какие-то могут быть еще вкусы материальные, но он контролирует все эти вещи. Это то, что в Бхагавадгите 2 глава 59 стих Кришна говорит, что воплощенное живое существо может воздерживаться от чувственных наслаждений, хотя вкус к ним остается. Но когда он утверждается на духовном уровне в сознании, тогда он расстается со всеми, так сказать, прежними материальными вкусами, и все, он утверждает уже на чисто духовном уровне. Вот, то есть это как раз и есть уровень такого качественного перехода, который связан с такими понятиями, как анартха-неврити, то есть очищение сердца от неблагоприятных вещей, которые мы по привычке, скажем, там где-то прячем в сердце, вот этих вот своих закромах, так сказать, в этой нашей спальне, куда мы никого не пускаем, там закрыто, так сказать, у меня, да? Вот для вас всех вот прихожая, гостиная, все, а там у меня что-то внутри свое, да? И вот когда мы начинаем наводить порядок именно вот в этом внутреннем своем, так сказать, то есть не занимаясь больше самообманом, а реально понимая, что обмануть можно кого угодно, в том числе и себя, только не Кришну. Вот, то есть когда мы начинаем понимать, что к чистому можно прийти только в чистом виде, вот, и человек начинает уже с такой позиции внутренней честности реально подходить ко всем своим этим там, привязанностям, вкусам и прочим разным вещам, когда он начинает от всего этого очищаться и реально замещать все это, ну, духовным вкусом, духовными, так сказать, уже привычками, вот теперь он переходит на реально трансцендентный уровень, когда он не только философски с Кришной, но он эмоционально с Кришной. То есть, как бы, когда наступает этот уровень такого трансцендентного единства. Вот. И теперь уже ум и разум – это будут уже просто две стороны, но трансцендентного сознания. Понимаете? Уже нет этого, как бы, такой лицемерной двойственности, что я один, так сказать, для себя внутреннего, я другой для вот, внешнего мира и так далее. Как бы, вот эта вот необходимость играть в прятки, играть во все, так сказать, эти вот образы, имиджи, прикидываться кем-то, там, быть кем-то. То есть необходимость во всем этом пропадает тогда, когда человек внутри становится единым. Понимаете? Когда он счастлив, скажем, и правилен не только на словах в философском плане, а когда у него, скажем, вот эти вот эмоции тоже правильно называются. И надо сказать, что это, пожалуй, самая сложная задача, которую предстоит решить преданным. И это самая, скажем, такая непростая задача выведения всех этих клопов вот, всех этих, так сказать, существ, которые глубоко где-то там въелись в швы там в этого матраса и чего-то там еще, вот они где-то там глубоко сидят, эти вот такие тонкие привязанности, и от них сложнее всего избавиться. Вот. Но когда мы регулярно читаем, слушаем, что говорят чистые личности, то вот это вот как бы самое ценное, что к нам приходит, это не только, не просто какие-то, допустим, философские идеи или там какие-то там примеры, истории о том, о сём, вот, а это именно энтузиазм и желание очищаться. Это вот самое ценное, что к нам приходит от правильной, от чистой проповеди. Это не просто вот как бы, мы можем, Хиранья-Кашипу в чем-то нас даже превосходит, в каком-то точке зрения знания, там что-то еще, вот, но внутри он демон, понимаете? Вот сейчас он внешне замечательный, прям хоть на Вьясасану его сажай, и лекцию он будет давать. Идеально, понимаете? Но мы его не посадим, потому что он знает, что он внутри демон. И что он сейчас просто берет это знание и при помощи этого знания манипулирует вот чьими-то там умами, пытается их просто успокоить, не более того. Вот. Но нас интересует слушание тех личностей, которые именно внутренне трансформируются или трансформировались уже достаточно. То есть они являются собой некое, так сказать, высокое вот это вот внутреннее качество. И мы видим в них не только правильное философское понимание, а мы видим в них также эмоцию Кришны, то есть что они уже умом привязаны. То есть вот это и есть признак такого преданного, который и эмоционально, и рационально утвердился в духовной жизни. Хари Кришна.
А вот качество, то есть для того, чтобы формировать себя внутренне, то есть мы выбираем те стандартные качества, которые задал Господь, скажем, Гиби, да?
Про какие качества вы говорите, я не понял?
Ну, качество, характер, да, прочее, которые необходимы для духовного роста. Вот я вот должен, да, такой уравновешенный быть, я такой должен быть, там, дружелюбно относиться. То есть все воспитывать или как там это, эти качества?
Нет, эти качества, они являются не причиной, а следствием. Причиной является преданное служение, размягчение сердца и освящение разума. Это причина. А то, что по качествам человек становится таким, там, дружелюбным, каким-то еще, это не причина, это следствие. Понимаете?
То есть работать в этом направлении того, что я должен относиться так, не обязательно.
Понимаете, есть уровень социальной культуры. То есть, ну, элементарная вежливость. Когда они зашли, говорите, здравствуйте, там, извините, скажите, пожалуйста, да, то есть это как бы, ну, такая культура, независимо от того, что у нас внутри. Не то, что я, скажем, внутри там такой привязанный к разным вещам, теперь я буду всем там хамить направо-налево, нет. Даже люди такие со всякими разными внутренними особенностями, они тоже приучаются, даже медведя можно научить ездить на велосипеде, там, понимаете, то есть как бы есть элемент дрессировки. То есть ум должен быть надрессированным. Дрессированный не обозначает, что мы обязательно это приняли внутренне. Медведь может в цирке на велосипеде ездить, но если вы реально на улицу выпустите его, там будет авария, понимаете? Вот, то есть как бы элемент дрессировки это обозначает, ну просто человек должен быть, ну как бы нормальным вот в социальных отношениях. А есть элемент обучения и трансформации, он идет дальше, чем дрессировка. Дрессировка – это чисто внешняя вещь, понимаете? Так вот, когда вы говорите, должен ли я вырабатывать в себе какие-то определенные качества, я говорю, что внешне мы все должны быть дрессированными, по меньшей мере. Пускай мы и медведи, вот, так сказать, внутри, да? Но в меньшей мере мы должны вести себя правильно, хотя бы культурно, внешне, понимаете? Это элемент дрессировки, минимальная культура. Другое, о чем я говорю, это о том, что если вы хотите быть не просто медведем, который едет на велосипеде, вот, только в цирке, да, по кругу, а если человек реально хочет измениться внутри, то здесь уже дрессировки мало. Дрессировка это то же самое, что вот я во время спектакля, скажите, что я буду играть роль Господа Вишну, и вы там мне 4 бутафорские руки приделали, понимаете? Вот. Но реально в этой жизни я с этими 4 руками жить не могу, они будут мешаться мне, там будут за дверь там цепляться, еще что-то. В спектакле я могу там сыграть эту роль, да? Это внешне у меня приклеит. Вот. Но если я хочу внутренне измениться, вот, то это уже другое, это уже не просто дрессировка. Вот тут я и говорю, что в данном случае идет речь о трансформации, понимаете? И когда происходит трансформация, душа очищается, вот тогда очищенная душа, она естественно культурно себя ведет, понимаете? Она не может повести себя некультурно, очищенная душа. Ну а пока внутренний уровень как бы трансформации, очищения наступит, по минимуму мы должны быть, если и медведями, то хотя бы дрессированными, понимаете?
Олег. Если часто преданный уровень комиссии заявляет, что я не преданный, я не преданный, это означает, что почему можно человек назвать преданным, если он начинает очищаться, если он внутри себя преданным не считает? Может быть, эмоционально привязан к материальным вещам. Почему?
Я не понял вопроса.
Но почему преданный говорит, что он не преданный, да, когда эмоционально его заносит, естественно?
Почему преданный говорит, что он не преданный?
Да.
А может быть, по разным причинам говорить. Может, он очень честный, поэтому он говорит, что он не преданный, имея в виду, что он созерцает внутри свой весь этот вот, свой этот там, все эти кулуары внутренние, да? Вот, и да, он так честно признается. А может, он просто дурачится, в игры играет, чтобы, так сказать, ему польстили. Он ходит и говорит, о, я не преданный, говорит, да ты вообще такой прекрасный, там, вайшнав. Ты там что-нибудь сделал такое, ты там все. По разным причинам. Один по причине честности, другой по причине желания, так сказать, привлечь внимание к себе, там, чтобы ему польстили. По разным причинам. А в целом все, что говорит Канишка, в основном это не очень ценные вещи. Поэтому мы должны слушать людей, которые по меньшей мере Матхьяма. Даже другой уровень. Еще? Что-что? С какого уровня Матхьяма? Между этими уровнями Канишха и Матхьяма нет такой прямо вот, ну, жесткой линии. Это все постепенно. Если Канишха хочет стать Матхьямой, он еще является Канишхой, он хочет стать Матхьямой, то есть он старается, это уже обозначает, что он Канишха Матхьяма. Он не твердый Матхьяма. Если, скажем, он уже утвердился, это будет Матхьяма Матхьяма, вторая ступень. Если Матхьяма понимает, что уже, так сказать, надо становиться Утама, это будет Матхьяма, это будет Канишха Утама, начинающий Утама, понимаете? Вот, то есть здесь граница такая же, как на восходе солнца. Не то, что была полная ночь, а потом бум и полдень сразу. Нет такого. То есть мы видим, что светлеет постепенно. Светлеет постепенно. Вот точно так же человек становится Матхьямой постепенно. А какие там стадии туда входят? Когда он начинает активно бороться со своими внутренними привязанностями, это стадия нартха-ниврити. Когда он, так сказать, научился следовать регулирующим принципам, вот, это называется ништха, то есть он твердо стоит уже. Вот, когда он не просто научился следовать регулирующим принципам, когда он уже какой-то вкус Кришны, это называется ручи. Понимаете? А когда он уже такой Матхьяма, который уже, вот, так сказать, без пяти минут с Кришной, это фактически уже асакти, глубокая привязанность и все, так сказать. Он уже во всем видит Кришну, ему уже ничего другого, кроме Кришны, не надо, понимаете? И это все уровень садана. Это еще не уровень, а это уровень садана. Садана бхакти. Это вещи, которые достигаются практикой. То есть мы себя, как бы, так сказать, подгоняем, подстегиваем. Не хватает нашего энтузиазма, мы подключаемся, кто-нибудь другой нас, на кого-нибудь слушаем, с кем-то общаемся, кто нам, так сказать, выдает, стимулирует нас, вдохновляет. Да.
Я имя не буду называть, но знаете, вот несколько лет назад один духовный ученик, который писал там реформа шахта, все там, ну, в коме было, помните, да, такое письмо? Вот. И мне все-таки непонятно, да, однозначно, что это очень-очень высокий уровень, и там и любые эмоциональные отношения с Кришной, все, почему все-таки так произошло? Обычно какая-то такая вот.
Это то, что называется затмение. Знаете, затмение? Затмение явление редкое, но бывает. То есть вот солнце светит и светит, да, мы привыкли, что оно такое, солнце по себе. А если вы увидели солнце в момент затмения, оно совсем другое, оно черное, понимаете, раху закрывает его, оно черное это солнце, и только, так сказать, вот эти вот лучики из этого раху пробиваются, ну, это затмение. Затмение приходит, затмение уходит. То есть это говорит о том, что процесс очищения, он такой, скажем, долгий, и какие-то корешки или вот семена этих каких-то материальных желаний, где-то могут еще корениться. И человек в целом, можно сказать, в целом он чистая личность, да, большинство. Но при каких-то определенных обстоятельствах, не очень, скажем так, ну, благоприятных, вот, а вот это вот то, что почти уже, так сказать, можно сказать, от чего человек избавился, оно может ожить. То есть, помните вот эту вот, ну, мантра-то, которую раньше мы пели перед лекцией, «Нашта праеша абхадришу нитям бхагавата сэва, я да бхагавати утамаш лакбахтир бхагавати наиштики». Что благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавати, значит, в сердце почти полностью уничтожается все то, что мешает нашей духовной жизни. Не полностью уничтожается, а почти. Вот это слово «почти», оно и создает вот эту, скажем, такую маленькую-маленькую зону, в которой могут вот прятаться вот эти вот остатки всех этих разных вещей. Поэтому мы знаем, что есть такие две вещи, как контроль чувств и очищение чувств. В принципе, они тесно связаны. Вот. Но Матьяма Адхикари, он может иметь еще какие-то материальные желания и прочие разные вещи, но достаточно духовной силы контролировать все это. Понимаете? То есть, когда Прабхупаду спросили, ну что вы там, полностью свободны от всего, там, это все, он говорит, да не то, чтобы я свободен, просто, говорит, мне некогда вообще. Мне некогда, я полностью занят служением Кришне, понимаете? То есть, находясь в материальном мире, ну, как бы очень трудно достичь такого состояния, чтобы живое существо, ну, невозможно было никак соблазнить, понимаете? То есть, вот такого уровня, как Харидас Хакур, что к нему пришла там эта дама темной ночью, вот, но не она его, так сказать, на свою сторону перетянула, а он ее на свою сторону. Вот, это случай, скажем, такой, ну, достаточно, ну, редкий, да, вот, потому что, ну, на то он и нам Ачарья Харидас Хакур, быть такой эксклюзивной личностью, да. И далеко не каждый, так сказать, даже тот, кто считается хорошим, преданным, чистым, он может такого соблазна избежать, понимаете? Поэтому существует культура контроля, да. То есть, допустим, если человек там саньяси, то все, это что там, ну, держись подальше от женщин, все это понятно. Почему? Что такого страшного? Потому что внутри, при определенных обстоятельствах, может сработать это вот остатки, понимаете? Вот поэтому есть культура, если человек, допустим, живет вашими, сказать, отреченным, значит, он должен соблюдать определенную дистанцию для того, чтобы, так сказать, вот эти вот как бы соблазны не стимулировали все то, что у него еще может оставаться. Хотя он почти чистый. Вот он живет и как бы этого не беспокоит, особенно, да? То есть это какую-то определенную ситуацию, этот соблазн может сработать, понимаете? Поэтому для большинства людей в материальном мире, кроме очищения, рекомендуется также еще вот эта вот культура, дрессировка. То есть веди себя тоже правильно, не только будь внутренне правильным, но и внешне следуй тоже этикету, так сказать, не переходи, так сказать, дистанцию соответствующую, которая должна быть с разными там вещами, с разными категориями людей, там для разного ашрама, со своей как бы особенности существует всего этого. Вот, потому что почти полностью очищенный. И полностью очищенный – это близко, но не совсем одно и то же. Вот, поэтому такие вещи, они могут происходить. И это просто указывает на то, насколько сильна материальная природа и насколько человек должен быть, скажем, осторожен. То есть малейшая какая-то оплошность, все. То есть вчера, допустим, у нас тут был первая лекция, обзор Бхагавадгиты, вот, мы там говорили о причинах всей этой войны, там, на Курукшетре и все прочее. Вот, и, собственно говоря, причиной был Юдхиштхира, понимаете? Хороший человек, замечательный, лучший из людей своего времени, император, понимаете? Но вот это его какая-то такая вот некоторая слабость, тяга к этим азартным играм, это привело к тому, что он проиграл все, включая Драупади. Драупади была оскорблена, и вот из этого всего выросла целая битва, понимаете? То есть просто он пошел на поводу какой-то, ну, маленькой слабости, понимаете? Водки не пил, понимаете, наркотиков не принимал. Просто принял вызов. Его в азартную игру пригласили сыграть. Сыграл и доигрался, понимаете? Азарт. То есть мораль такова, что даже великая личность, он дает себе какую-то маленькую слабость, до чего это может довести. Понимаете? Вот поэтому это просто урок, скажем так, что говорится же, что даже солнце и луна, светила, от которых тут все зависит, даже они на время затмения как бы временно теряют свое свечение. Вот все. Вот все. Да. Последний.
Я так понял, что из этого стиха, что в этом стихе Махарадж и в комментариях Шрила Прабхупады подчеркивает мысль, что тонкое тело обладает еще больше обуславливающей способностью, нежели физическое тело. Что это больше препятствие, обусловленность для души небанкрана.
Без сомнения, потому что тонкое тело — это же просто обусловленное сознание. Тело само по себе, оно как бы что? То есть мы... Надо понять, что тело — это просто машина, янтра, так называется. Вот мы воспринимаем тело не прямо, мы воспринимаем тело через тонкое тело, понимаете? Через тонкое тело. Если бы не было тонкого тела с его материальными привязанностями, мы бы этим физическим телом не прессились бы никогда, понимаете? То есть мы знаем, что мертвые тела нас не привлекают, наоборот, отвращение вызывает. Мертвые тела, правильно? Вот, то есть только когда тело пронизано сознанием и через призму тонкого, вот тогда это физическое тело, мне кажется, ну, как сказать, удобным, нормальным, через него как-то можно жить, наслаждаться, понимаете?
Потому что вот мы часто говорим, ну ты должен понять, ты не тело, ты душа, но может быть более точно или более важно можно сказать, ты не ум.
Ну правильно, это уже более глубокий уровень, более глубокий уровень. Вот, потому что я говорю, что привязанность к телу, она существует только тогда, когда мы на платформе ума находимся. Если человек находится выше, чем уровень ума, у него такой сильной привязанности к этому телу, понимаете? У него уже больше привязанность к самому себе, к внутреннему, то есть к душе. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.